Светлана Дроздова, Театр механических кукол. Новые горизонты. Глава 46. Гравитация слов, звездочка-звездочка. Тишина в суфлерской будке больше не была пустотой, которую нужно заполнить дыханием Лии Марченко. Она стала плотной, осязаемой субстанцией, похожей на застывший янтарь или старый театральный клейстер. В этой тишине было слышно все. Как оседает пыль на медных поручнях старого стола, как дышит сам кирпич стен театра механических кукол, и как скрипит дешевое перо по бумаге, оставляя за собой след, который светился в полумраке, едва заметным, болезненно желтым светом. Лия сидела неподвижно уже третий час. Перед ней лежала стопка листов, хроника театра механических кукол, переписанная от руки трижды. Черновики она сожгла еще вчера в старой чугунной печке в подвале, но запах горелой бумаги до сих пор щекотал ноздри, смешиваясь с ароматом остывающего металла и сухой древесины. Она взяла верхний лист. Это был финал третьего акта. Тот самый открытый финал, где зрители должны были сами решить свою судьбу. Текст выглядел обычным. Ровные строки, чуть наклоненный вправо почерк, клякса от высохшей капли чернил у самого края. Но когда Лия поднесла страницу ближе к единственной свече, буквы пришли в движение. Они не плыли, нет. Каждая литера вибрировала на месте, словно пыталась вырваться из бумажного плена. Слово «звездочка», «выбор», «звездочка» пульсировало сильнее остальных, отбрасывая на лицо Лии дрожащие тени. «Ты сходишь с ума», — тихо сказала она своему отражению в темном оконном стекле. За окном занимался серый одесский рассвет, но он казался тусклым и ненастоящим по сравнению со свечением ее рукописи. Чтобы проверить себя, она начала читать вслух. Шепотом, почти беззвучно, чтобы не разбудить спящий театр. И тогда тишина перестала быть пустой. Она стала пространством. В ту же секунду сквозняк, которого не должно было быть в закрытой наглухо будке, качнул пламя свечи. Пылинки, танцующие в луче света над столом, замерли. Абсолютно все. Миллиарды микроскопических частиц зависли в воздухе, образовав идеальный, геометрически правильный конус золотистой взвеси. Время внутри этого луча остановилось. Лия сглотнула комок в горле. Ее сердце пропустило удар, а затем забилось с такой силой, что грудная клетка заболела от резонанса. Она медленно, боясь разрушить хрупкое равновесие, протянула руку. Кончики пальцев прошли сквозь парящую пыль. Пылинки не сдвинулись. Они игнорировали законы физики так же уверенно, как круг вечного хранителя игнорировал закон об авторском праве. Она закрыла книгу. Свечение букв мгновенно погасло, скрытое тяжелой картонной обложкой. Пыль рухнула на стол мягким ковром. Свеча снова затрещала ровно. Дело было не в усталости. Дело было в тексте. За последние месяцы, прошедшие после освобождения душ Марии Елизаветы, Лия привыкла думать о словах как об инструменте настройки. Как ключе, которым заводит сложный механизм. Она давала куклам голос, вкладывала в их механические рты интонации, которых там никогда не было. Но теперь она поняла страшную и прекрасную истину, которая пряталась на поверхности все это время. Каждое слово имело вес. Буквальный физический вес. А пьеса, написанная кровью, слезами и бессонными ночами, становилась законом гравитации для всего здания. Генеральная репетиция должна была начаться через 4 часа. Театр гудел, как растревоженный улей. Сцена пахла канифолью, свежим лаком и озоном, запахом старых электрических цепей, которые Антон проверял всю ночь. Рабочие натягивали тросы, осветители колдовали над линзами, разбивая мертвенно-белый свет рампы на теплые, живые оттенки заката. Но Лия знала, никакие прожекторы не дадут того света, который излучают правильно поставленные слова. И никакая тьма не скроет разрушение от неправильно подобранной метафоры. Она вышла из будки и поднялась на сцену. Дерево под ногами отозвалось глухим стоном. Обычно сцена молчала, принимая любую тяжесть. Сейчас она звучала. Каждый шаг отзывался аккордом, потому что текст пьесы уже пропитывал доски, уходя глубже, в фундамент. Антон стоял у оркестровой ямы, опираясь на трость. Его лицо казалось выточенным из серого камня, но глаза, те самые янтарные провалы во времени, сияли лихорадочным, почти безумным огнем. Он смотрел не на Лию, а сквозь нее, видя нити реальности, которые сейчас сплетались в тугой узел вокруг центрального круга сцены. «Не делай этого здесь», — сказал он, даже не повернув головы. «Если ты ошибешься в ремарке, на открытом пространстве зала, мы потеряем фасад. Или зрителей. Начни с малого. С будки».